Послание к Галатам мы сегодня продолжим с 15 стиха. Продолжим разбирать. Речь здесь идет о благословении, которое было обещано Аврааму и потомкам и семени его. И вот 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещание никто не отменяет и не прибавляет к нему». Вот слово «завещание», греческое слово «диатека», это означает посмертная воля или обещание, распоряжение об имуществе на случай смерти, завет, второе значение, да, наставление или воля, данные последователям или потомкам, обещание. И еще один вариант соглашение, договор. То есть это как бы и завещание, и завет, и наставление, да, и обещание одновременно это слово означает. Ну, то есть Павел говорит о том, что даже человеком утвержденного, да, потому что речь идет о том обещании, которое было дано Богом Аврааму. И здесь подчеркивается незыблемость этого, да, вот, того, что Господь сказал. Аврааму речь шла о том, что в его потомстве благословятся все народы. В 16 стихе об этом говорится, да, как раз. Но Аврааму должны были, даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Обетования, о которых здесь говорится, они перечислены в книге «Бытие», вот несколько, точнее говоря, я перечислил несколько мест. 12 глава, 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию». Это обещание было, да, о земле, о потомстве. 22 главой «Бытие», 17 стих. Господь говорит такие слова тоже Аврааму. «Я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И Бытие 26 стих. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земли за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои». Здесь греческое слово, которое использует Павел, семени его, и его аналог еврейский, это слово «зира», оно означает «семена, посев», и одновременно означает «потомство, род и дети». Да, то есть понятно, что это имеется в виду. И здесь как бы Павел, видите, как обращает внимание на то, что сказано было в единственном числе. Семя твое умножу, семя твое владеет, да, вот потомство, или потомство твое, да, благословится. И в твоем потомстве благословятся все народы земли. И речь идет действительно не о многих людях здесь, а речь идет о Христе, в котором благословятся все, да, то есть вот такой тоже момент, который Павел здесь замечает. В Ветхом Завете написано, было вот так вот, в не многих, не о многих, а об одном, как бы об одном. Потому что речь идет о Христе, потому что благословения, данные в том, что в Аврааме благословятся все народы, они без Христа, ну, бессмысленны были бы. Да, то есть нужен был именно Христос, который был по плоти, как бы потомком Авраама, чтобы в определенный момент он был явлен миру, и в нем благословились все народы. И Павел говорит о том, что все это было дано, вот это обетование, еще до закона, до того, как ей народ, как Авраам, да, и как его потомки вошли сначала в Египет, да, Израиль, помните, с сыновьями, с семьями, у них там 70 человек, и потом вышли, и только потом, когда они вышли, через 430 лет был только дан закон. То есть, ну, об этом дальше написано, да, обетование было дано тогда, и здесь, собственно, по смыслу всего послания, да, то есть, сказано нам о том, что не в законе спасение человека, а в вере и обетовании, которые были даны Аврааму, они были еще до закона и находятся над законом. Они не завязаны на этот закон. Оно как бы было дано еще тогда, когда никакого закона не было, а обещание уже было дано. Обещание Божие, оно прочно, да, потому что Павел говорит, даже человеческое завещание его не отменяют и дополнительно не прибавляют к нему, да, или дополнительно не распоряжаются, потому что относится, ну, как бы с трепетом, даже человек, пускай, так решил. А уж если Бог сказал, то это, ну, во много крат более твердо, и можно на это полагаться, и на этом, как бы, строить свое основание, на том, что было сказано Господом. И вот он говорит в 17 стихе дальше, что «я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Да? Говорит, завета о Христе, он прямо говорит о том, что вот это обетование, опять повторяет мысль 16 стиха, это есть обетование о Христе, что в семени твоем благословятся все народы. Именно о нем говорится, да, а не о еврейском народе, как бы, в целом. Мы тоже, вот, считая Павла здесь, галатам, можем понять смысл того, что было сказано в книге Бытие таким образом. И действительно, вот он подчеркивает еще раз, 430 лет, в 15 главе книги Бытия, 13 стих так звучит: «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцы в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет». И в книге Исход, 12 главе, записано, что времени, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. Угнетать их будут, видите, 400 лет, а времени, как они были, 430 лет написано. Я думаю, как раз потому, что первые 30 лет их там не угнетали. Потому что они же вошли туда с честью, пока был Иосиф, пока был фараон, и все было хорошо. А после того, как они умерли, соответственно, начались другие времена. И 400 лет это было уже годы угнетения. Но мысль здесь не в этом, конечно, так просто небольшая ремарка, да, а в том, что насколько задолго до того, как был дан закон, насколько был исход из Египта, были произнесены вот эти обетования о благословении через Авраама, да, и эти обетования были связаны с верой Авраама исключительно, да, с тем, что он поверил Господу, и это ему вменилось праведность, как мы раньше с вами разбирали. То есть не отменяет, да, закон, появившийся спустя 430 лет. Да, то есть начал этот закон быть дарован народу Израилеву от горы Синай, и дальше по ходу вот нахождения в пустыне Господь через Моисея этот закон даровал. То есть он появлялся тогда, когда был вот этот путь из Египта в страну обетованную. До этого Бог закона никакого не давал. То есть были, как бы, определенные заповеди, которые евреи считают относятся ко всему человечеству, Ноя, там, времена Ноя еще были даны, но, опять же, в явном виде мы их не видим. Да? Закон действительно появился вот тогда, когда народ израильский вышел из Египта, был выведен Господом и двинулся на поправлению земли обетованной. Книга Исход, 20 глава, да, там, где вот эти 10 заповедей даются и так далее. Все за ним. Обетование не потеряло силу, да, потому что этот закон не отменяет. Для чего же закон, объясняет Павел дальше нам. Да, здесь мы можем прочитать, да, дальше его рассуждение на тему обетования. Он пишет в 18 стихе: «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию». Вот интересный, да, момент, он как бы здесь объединяет юридические, можно сказать, понятия наследства. Да? Но бывает по закону наследник, да, а бывает по завещанию наследник. Да? Мы знаем, кто может сталкиваться. Ну, то есть по закону он само собой становится наследником. Да? Завещание, оно имеет какую-то волю завещателя в себе содержит, которая может быть отлична. И говорит, не может быть по закону, а может быть по обетованию. Но поскольку обетование было дано Аврааму независимо от закона, да, то есть я дам закон, да, не сказано, и что через исполнение этого закона благословятся все семена, да, то есть обетование, оно с законом, ну, как бы, что-то из двух избыточное, да, получается?
Сильнее закон.
Да, то есть если бы был закон один, было бы одно. Если есть обетование, значит по обетованию, да. И обетование, оно превозносится в данном случае, потому что оно было как бы дано еще задолго до закона. Для чего, да? То ли можно было подумать, что сначала Бог дал обетование, а потом передумал и дал закон, да? И Павел с этим спорит и говорит, нет, закон не отменяет обетование. А закон был добавлен по причине преступления, дальше написано, да, для чего он был нужен. Но к обетованию он не имеет отношения, и тем более не отменяет обетование о благословении, дарованном Аврааму. Да. Повторюсь, Павел в этом послании много спорит с теми, кто хочет через закон искать себе спасение и оправдание. Объясняя, что закон это не есть вот самое главное, и основное, что Бог дал людям, да, что до закона уже были отношения гораздо более глубокие, да, было вот это обетование, был Авраам назван другом Богу, хотя никакого закона не было в те времена. И Авраам не мог похвастаться тем, что он 613 заповедей исполнил, и поэтому назван другом Богу, да. Он был назван другом, потому что поверил Богу и до конца ему поверил, да, потихоньку возрастая в своей вере, до совершенства я довел, когда уже Исаака готов был возложил уже на жертвенник, да, для Господа. Вот. Поэтому Аврааму написано, даровано, Бог даровал он, то есть наследство, как бы, да, по обетованию было даровано ему, да, подчеркивается это. В послании Римлянам тоже Павел пишет об этом в 4 главе, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Мы это место уже цитировали, когда раньше разбирали послание, но обратите внимание, еще раз повторюсь, потому что здесь повторяется Павел. По незакону, но по вере, да? И почему он пишет, тщетна вера и бездейственное обетование, если утверждающиеся на законе суть наследники? Понятно почему? Потому что в законе никто не окажется праведен. Если на законе вот это было благословение на законе основано, то никто его не получит. Ни одного человека. Угу. Поэтому написано бездейственное обетование. Оно пустое, да, оно как бы предполагает в себе невыполнимые требования. Поэтому это обетование как бы потеряло бы тогда всякую силу. Но что толку, если мне обещали при условии, что я сделаю то, чего я сделать не могу. Да, то есть в этом обещании нет никакого смысла. И поэтому Павел пишет по вере, по милости, чтобы обетование было непреложно. Вот чтобы это обетование имело силу, и оно осталось незыблемо, да, и чтобы по этому обетованию кто-то смог получить обещанное, необходимо, чтобы это обетование было не по закону, а по милости Божьей. Только тогда у нас есть надежда получить Божье благословение, которое Он обещал. Да, понятно? Очень, очень такая четкая и тут яркая мысль о том, что, конечно, если бы на законе отношения человека с Богом строились, то участь человека была бы печальна. Да, то есть, тщетна вера, тщетна, бесполезна, все равно не сможешь. Все равно не сможешь достичь того, что бы ты хотел достичь, потому что закон от тебя требует. Только одно расстройство производит это, да, то есть и печаль. Ничего доброго из этого не выйдет. Законом познается грех, мы дальше об этом вспомним. Да? То есть, и поэтому он говорит, не законом, по обетованию Бог даровал благословение, и вот это наследство, да, как уже сказано, наследство. Вот это то, что человек получит в определенный момент. Что такое наследство, да? Вот такой тоже образ тут используется. Как бы кто, ну, наследодатель должен умереть, да? Понятно, что здесь не этот образ, да, то есть Бог-то уже не умрет, с одной стороны. С другой стороны, смерть Иисуса на Христе, оно какой-то создает здесь аналогию, да, потому что только через его смерть вот эти наследники смогли получить наследство свое на небесах. Да, тоже интересный момент. То есть, как бы именно смерть Христа, она открыла доступ к получению вот этого наследия. С одной стороны. А с другой стороны, наследники — это такие люди, которые до поры времени не могут пользоваться своим наследством, да, в полной мере. Мы тоже это понимаем. Да? Даже вот, представьте, здесь человек, у него единственный там наследник, но до поры, да, пока это наследство к нему не перейдет, он, ну, не может им распоряжаться, да, пользоваться, там, насладиться в полной мере не может. Он где-то там с краешку находится. Да? Это тоже такой образ, тот же Авраам, да, вот он не имел жилища постоянного, был наследником. Был, дети его были, да, но они были странники и пришельцы, и здесь на земле они не получили, пока они здесь находились, да, они получили в определенное время, когда разрешились и там воцарились, да, вот уже у Господа. Поэтому мы тоже как наследники такие ходим, мы понимаем, что нас ждет великое воздаяние, но пока мы, ну, не купаемся, да, тут вот.
Не получили
вечного солнца, да, мы тут терпим, да, вот и лишения, и нужды, и болезни, и всякие неприятности, да, то есть, но мы в то же время продолжаем быть наследниками. Когда совершится определенный момент, мы это наследство получим. Да, и то это вот как бы вот твердый и неизбежный исход. Ну, если, конечно, мы не оставим Господа своего. Нет, пойдем от него. Понятно, да, вот такой вот образ. Вот это наследство, даровано по обетованию Аврааму, не по закону. Опять же, да, повторюсь, иначе смысла в обещании этого наследства никакого бы не было. Заведомо не мог бы никто получить. Можно наобещать, да, людям поставить невыполнимые условия, да, там что-нибудь там сделать для меня, попросить, а ничего они не смогут сделать. Я ничего не должен буду давать. А если по милости, просто по обетованию, то, ну, тогда совершенно другое. Тогда получим. Понятно, да, этот момент? Чтобы было непреложно. 19 стих. Для чего же закон? Да, он закономерный вопрос тогда. Он тоже возникает. И так до конца нам даже трудно вот эту вот всю эту дилемму понять. Но Павел пишет, да, он был дан после, по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Обетование относилось к Христу, мы уже, да, прочитали и поняли из предыдущих стихов.
И вот, закон дан для осуждения греха, да, получается?
Ну да, да, там для того, чтобы познал человек грех и понял свою нужду в Христе. Он дан после по причине преступления до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Вот мы читали, да, в 1 Тимофею, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных, скверненных и так далее, и так далее, и так далее. Да, там целых несколько стихов. То есть по причине, вот в Матфея 19 главе, 8 стихе Иисус говорит про развод, да, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, сначала не было так. Тоже такой момент, имеющий отношение к этому вопросу, который мы сейчас разбираем, потому что определенные, с одной стороны, закон для познания греха, с другой стороны, для предотвращения того, чтобы вот в народе Божьим не начался какой-то, ну, беспредельные вещи, да, там, да, убийство, какое-то там вот отбирание друг у друга, да, неуважение и так далее. Старшим и все вот это было тоже призван закон поддерживать порядок, вот как я понимаю, да, в народе. помимо того, чтобы еще явить человеку его грешность. Поэтому сказано, что по причине преступления, да, Господь несколько задач решал, как он часто делает в одном своем действии, да, поэтому действительно причина преступления, потому что по жестокосердию Иисус говорит, да, то есть закон позволял, например, разводиться, но как для чего, да, ну лучше, чем убить, развестись, да, иначе бы начали бы там решать вопросы какие-то свои все равно по-другому, да, по причине того, что грешный человек, он, ну, не может,
не все может это принять. Простить, разводись.
Ну да, то есть как бы вот, ну просто, да, так что там возненавидел там жену свою, ну лучше уже развестись, чем убить, да. В этом, в принципе, наверное, и было дано. Говорит, по жестокосердию Моисей позволил вам, он говорит, но, конечно, это не воля Божия была. И в этом плане, опять же, закон не является выражением Божьей воли вот во всей полноте. Да? Даже на этом примере видим, что Господь дал его определенные рамки, определенный момент для определенных целей, а не как выражение своей вот такой вот вечной воли, что вот так вот оно должно быть, и так оно идеально. Он был дан, вот мы читаем здесь, по причине преступления, для того, чтобы как-то вот компенсировать и удержать в определенных рамках человека, помимо всего прочего. Потому что о законе сказано, да, что, с другой стороны, что они были при служении ангелов, тоже такой момент интересный, преподан через ангелов в Деяниях написано, которые вы приняли закон, а иудеев, говорится, при служении ангелов и не сохранили. И евреев в 2 главе написано, если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление, непослушание получало правильное воздаяние. Вот интересно, да, там везде используется вот этот образ ангелов, то есть через Моисея, но получается, что Моисею закон был дан при служении ангелов. Вот такой момент интересный. Я до конца даже не могу как бы вот в это вникнуть,
о чем здесь.
Да, потому что
десять заповедей там давали.
Где-то ангел Господень, где-то Господь. То есть, например, когда Моисей увидел куст горящий, там написано, что ангел Господень явился, да, Моисею в этом горящем кусте. А потом дальше в повествовании речь идет о том, что Господь с ним разговаривает. Да? То есть тут как бы вот этот переход между ангелом Господним и самим Господом, он для нас как-то неуловим. Ангел, ну, ангел вообще слово как посланник означает. Тот, может, какой-то служебный, как духи, которые выражают волю Бога, так или иначе осуществляют эту волю, проявляют ее.
Посланное служение для спасающих.
Ну там все равно Господь говорит, что с Моисеем лицом к лицу говорит.
Да, дальше. Дальше поэтому много раз, когда вот там в скине собрали.
Не видел, как бы видел издали.
Но Бог о себе говорит, что он все равно лицом к лицу с ним.
А в другом месте написано, Бога не видел никто никогда и вообще видеть не может, чтобы остаться жив. Не, это интересный момент ты привел, я вот тоже думал. Знаешь, то есть в другом месте написано, что Бога не видел никто никогда. И нельзя человеку увидеть Бога и остаться живым. И в то же время Моисей правильно в другом месте. То есть как бы.
Но лицом к лицу это еще не значит видел.
Да, да, да. Я вот тоже почему-то это думал, что все-таки
может
не
быть
видел.
Рядом, может быть.
Так слава Божия на лице была у Моисея, все лицо. Почему покрывало даже накинули, да, да.
Ну, потому что во многих местах, что Бога не видел никто никогда, написано, что даже Моисей.
Бог говорит, лицо будешь ходить в раму, я тебя благословлю. Лице в любом притче, в общем-то, явиться на самом деле. Там вообще истинного лица Бога, наверное, так никто и не видел.
Я вот почему-то думал, что все-таки больше склоняюсь, потому что не видел почему.
Да, про Моисея,
да, сын там явил отца. Вот.
Про Моисея там вообще, как говорится, что когда вопрос поднялся, то говорят, что в основном он в видениях ночью во сне. А просто с Моисеем беседовал в реальности, то есть там как голос, не голос, он слышал, то есть он как есть с ним разговаривал, потом не спал, там не видения какие-то были. А Бог напрямую обращался к нему. Вот что значит. Там
ближе, чем кто-либо.
Ну да, это не значит, что он видел что-то. Но это присутствие, оно было явное, он как бы его слышал, очевидно. Да,
ближе, чем кто-либо.
Он же дух, Бог же дух. А как его можно видеть глазами? Вообще непонятно. Да? Может, образ какой-то, там горящий куст или столб огненный, да, или буря. Во много таких было. А так зрительно, то что увидишь? Но опять же, там, я говорю, к тому, почему здесь про ангела вспоминается, что вот это служение, причем ангелы во множественном числе используются, да, что вот эти все явления, Бог, он ну, как бы не, для нас непостижимо, как он проявляется. Действительно, где там горящий куст, где там огненный столб, и где-то ангел, а где... То есть для нас вот эти грани духовного мира, они очень такие непостижимые.
Нашим до конца понятно.
Понятно, что очень было такое мощное явление, присутствие, явление присутствия, да, Божьего, было очень мощное проявление. Вот эти дымящиеся горы, голос, которому народу, помните, он что же говорил голосом, и они потом просили, чтобы этого не делали больше, потому что...
Даже на Моисея не могли смотреть потом, да.
Да, потом Моисей вот так светиться начинал, туда заходил, вот это скинье, да, ну что, до скинье, да, это такие вот... Почему здесь об этом речь идет? Говорится, да, что ангелом рукой посредника. Тем не менее, был посредник, который... То есть, а вот это все вот это вот проявление, оно не было напрямую. То есть Бог мог звучать как в динамик, да, для всего народа. Этот голос был. Но они немножко только выдержали и попросили больше, да, вот помните, так, этот звук, там это место, когда звук все сильнее и сильнее становился, да, и вот эти вот ощущения, чуть ли не голос Божий, да, вот люди слышали, и это их в ужас приводило, в страх, и, в общем. Они просили, чтобы боли не было к ним, это обращено. Говорят, пускай он с тобой разговаривает, а ты с нами уже разговаривает. И получился вот такой посредник. То есть это все служение ангелов, оно подтверждало, что с Моисеем разговаривает Бог. И ему уже были даны какие-то знания. Да? А с людьми уже разговаривал Моисей. И вот это значит, очевидно, вот этот смысл фразы, да, что он преподан через ангелов закон рукою посредника. А посредник тоже интересное слово греческое меситос означает лицо, содействующее примирению спорящих сторон. Вот так вот основное значение этого слова посредник, да? То есть который действительно служит тому, чтобы между Богом и людьми установились какие-то добрые, хорошие отношения. Вот это отчуждение ушло и появилась бы близость, да? Вот содействующее примирению спорящих сторон или арбитр. Это слово означает. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Опять это слово, да, посредник вот здесь встречается, лицо, содействующее примирению спорящих сторон. Тимофею в первом послании, в главе 5 стихе написано: един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. И вот если там мы видим, что Моисей как бы был посредником закона, а Павел говорит, что на самом деле истинный посредник между Богом и человеком – это человек Иисус Христос. И повторяется еще в Евреям 8 главе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Вот слово «ходатай» переведено на русский, это в греческом то же самое слово меситос, посредник. То есть мы можем прочитать так, что он посредник Нового Завета, который утвержден на лучших обетованиях. И дальше вот евреям еще дважды встречается это слово ходатай в 9 главе, потому что он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, пока завещатель жив, почему и первый завет был утвержден не без крови. Да? Вот здесь Христос называется ходатай, или опять же посредник Нового Завета. И опять же, вот о чем мы говорили, смерть наступила того, кто завещал. Если Господь сам себя принес в жертву, получается, что вот его смерть, она привела к тому, что призванные к вечному наследию получили обетование. В Первом Завете посредник был Моисей, и оно было преподано через ангела. В Втором Завете посредник Иисус Христос. И насколько Иисус Христос выше Моисея, настолько и Новый Завет выше закона, да, получается. То есть вот этот уровень отношений совершенно другой между Богом и людьми. Как бы мы восстанавливаем тот момент, который был на момент, когда Аврааму было дано обетование. Потом был закон, а потом снова Иисус Христос, так он еще выше уровень поднимается, да, отношений с Богом. Закон, он остается где-то там, в прошлом, внизу, в жизни по плоти. И еще раз в 12 главе Павел опять называет Иисуса Христом ходатаем Нового Завета. И опять же повторюсь, это слово «посредник». Вот то же самое слово, которое мы прочитали вот здесь, в 19 и 20 стихе. «Посредник» или «ходатай». Или, может быть, это так, «ходатай при одном не бывает, а Бог один». Ну, если так и так переводят, одно и то же слово. Да, то есть, вот об этом говорится, да, что Бог, Он един, и посредник Нового Завета является у нас Иисус Христос, истинный посредник между человеком и Богом. Вот об этом здесь идет речь. 21. Да и так закон противен обетованиям Божьим никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. 22 сразу почитаем. Написание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Вот как раз об этом и говорится здесь, что закон не противоречит обетованиям и не отменяет их, да, как мы уже прочитали. А и его суть закона не в том, чтобы животворить человека, и не в том, чтобы сделать так, чтобы человек получил вот эти обетования от Господа. А его назначение другое. Оно в том, чтобы Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование дано было по вере. Да? То есть вот слово «заключать» означает «запирать», «затворять» и указывает на невозможность побега, да, скажем, вот семантика этого слова, такое со всех сторон заключенное, да, вот такое вот состояние, то есть как бы вот не дало выходу человека никакого другого, кроме как через Иисуса Христа и через веру. Да, как вот Иисус сказал, что никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Я есть дверь. Кто войдет в меня, да, тот войдет и выйдет, и пожить найдет. То есть из этого состояния, куда все заключены были под грехом, есть только одна дверь, да, из этой темницы, как бы выйти на свободу. Это через Иисуса Христа. В этом нам Слово Божие говорит. И в Римлянам 3 главе Павел тоже говорит, что мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Вот еще одно назначение, да, и закона, и наше понимание того, что закон действительно был дан не как замена обещанию, не как замена вере, не как какой-то новый путь ко спасению, а как средство познания своей нужды в Спасителе и в прощении. Да, вот. Для чего был нужен закон? В 7 главе Римлянам написано, что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь, дана для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь святая, праведная и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо я знаю, что закон духовен, а я плотян, продан греху. То есть лакмусовая бумажка такая. То есть грех, как бы он и есть грех, но грех ожил, да, и сделался смертоносным. Именно закон показывает человеку, что ему, ну, некуда деться, кроме как к Спасителю идти и полагаться на милость и прощение Божие. Да? То есть суть этого закона неизменно выявлять грех и как бы этот грех приговаривает к смерти. И человека, соответственно, приговаривает к смерти этот грех совершивший. Да, то есть закон сам по себе святый, заповедь святая, праведная добра, но закон духовен, а я плотян, пишет Протов Грех. То есть закон в приложении плотскому человеку производит осуждение. Больше ничего не производит. Да? То есть он не производит животворение. Он производит осуждение плотского человека. Да, ну мы все это понимаем. Да? По плоти наш человек, он однозначно осужден, и никого другого у него состояния быть не может. Потому что много об этом написано, как он не то делает, что хотел, да? Помните, Павел. Дальше там в 7 главе об этом сказано. И написано, что бы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Всех заключило под грехом, чтобы обетование дано было по вере в Иисуса Христа. Иисус Христос, как продолжение вот этого обетования, данного Аврааму, и вот эта вера, как у Авраама, так и вера в Иисуса Христа, она как бы снова восстанавливает вот это обетование, чтобы обетование, благословение, наследие мира и так далее было дано по вере. Да? То есть никак иначе. И Иисуса Христа, а не просто по вере, да, обратите внимание, Иисус Христос это кто? Это Спаситель, Сын Божий, это тот, кто, собственно, вот и умер для того, чтобы получили наследие те, кто имели обетование. И опять же, противопоставление по вере, а не по закону, да, мы вот вспоминали в воскресенье, кто был утром, Захарию и Марию, да, как одни непорочные в законе, как бы люди, и усомнившиеся в Слове Божьем Захария, и Мария, которой ничего не сказано, кроме того, что мы читаем о ней уверовавшая, блаженно уверовавшая, да, говорит о ней Елизавета, потому что все, что ей было нужно, это была вера. И она поверила Гавриилу, поверила Богу, пославшему ангела, не стала спорить, сомневаться, привлекаться, и великое вот это дело Господь ей поручил, великое благословение ей даровал. Тоже, да, вот там был рожден наибольший из рожденных женами, как мы читаем, Иоанн Креститель, людьми очень праведными, и он сам был очень праведен, и больше него не восставал, говорит Иисус Христос о нем, но меньше Царствие Божие, больше ее. И Мария, которая не была несведуща в законе, очевидно, и ничего мы не читаем о ней, как она там была вот во всех заповедях, там что-то, да, ни слова не сказано. Но сказано, что она уверовала и имела смирение. Вот имела веру и имела смирение. Вот эти два качества мы в ней видим. И от нее происходит Иисус Христос по плоти, как бы это тоже такой символ, да, вот эта вера и смирение перед Богом, оно открывает вот это вот благословение Божие, этот человек становится выше самого наиправеднейшего из самоправедных людей, которые на земле когда-либо рождались, да, потому что на нем уже Божья праведность по вере, да, а не человеческая. А Божья праведность, она самого лучшего человека праведность превосходит. Поэтому меньше Царствие Божие, но больше Иоанна Крестителя, Иисус сказал. Вот такое действие производит вера во Христа. Да? Вера. Вера Авраамова и вера Христова. А до пришествия, 23 стих, веры, а до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. До того времени, как начало открыться вере. Да? Открыться вере тоже интересный такой оборот здесь. Да? То есть, очевидно, как спасение, как проявилось, как предмет веры. Мы знаем, что Христос был предначертан от создания мира. Да? И его жертва, она позволяла Господу прощать людей до воскресения Христа. Того же Авраама, того же Давида оправдывать и так далее. Но явно он не был известен людям. Христос. А здесь как вот эта вера, она открылась, как пишет Павел, да, открылась, то есть она была сокрыта, но открылась. В 3 главе Римлянам тоже говорится об этом так хорошо, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Вот правда Божия открылась. То есть до сего как бы, момента, пока не было Христа, правда Божия не открылась. Почему правда Божия не открылась? Потому что многие вещи из отношений Бога с людьми веры, описанные в Ветхом Завете, нам непонятны были бы. Не знаем мы о Христе, да? Опять же, почему Авраам был прощен за свои неправильные поступки? Почему Давид был Богом назван праведным во всем, да? И другие люди. Почему? То есть, как бы, правда Божия была не сокрыта. И мог возникнуть вопрос, что неправда какая-то Божия, или какая-то предвзятость есть. Кому-то прощает, а кому-то не прощает. Если мы вспомним, да, как он явился там фараону и сказал, что вот ты там умрешь за Авраама, за его жену, которую он сам же ему отдал, сказав, что ты сестра. Да, то есть, и казалось бы, Авраам должен был пострадать, но Авраам был Богом прощен и объявлен праведником, и в то же время по-человечески непонятно, почему так. А правда Божия как раз в этом и открылась, что Христос умер за тех, кто верит, да, то есть верен, за верных Он умер, и праведность Христа на них, в том числе на Аврааме. И поэтому Бог мог так, да, сказать о нем, мог о Давиде сказать. Потому что Давид имел веру, и ради Иисуса Христа он был прощен. Хотя еще тогда никто не знал о Христе, да имени этого не знали.
Обетование.
Но поэтому правда Божия, она была сокрыта от взгляда людей. Было непонятно, почему Бог так. Чем там Давид лучше Саула, так по-человечески. Ну, тот грешил, этот грешил. Да, почему? Но тот имел веру Божию, да, и Господь мог простить его и остаться при этом праведным. И правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением в Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божьего. Да, то есть те грехи, которые были до Христа сделаны, и Бог их прощал, да, и вот, когда Христос явился, вот правда Божия открылась в прощении, почему Он прощал эти грехи, во время долготерпения Его к показанию правды Его в настоящее время, да, явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. А то есть Бог как бы доказал свою праведность и в этом, чтобы не ставилась она под сомнение, что у Него есть лицеприятие, какая-то предвзятость, что Он на грехи одних людей глаза закрывает, а на грехи других не закрывает, да, то есть если бы не было вот этого разъяснения, явления, что есть прощенный грешник, а есть непрощенный грешник, вот и вся разница, да, между людьми нету праведного и грешника, есть прощенный грешник, непрощенный. Но это мы поняли только с Христом, с Евангелием, да, до этого правда Божия не была открыта в такой степени. И до пришествия вот этой веры мы заключены были под стражей закона. Да? Ну, стража такая, как понятие, да, она и храняет тебя, с одной стороны, может, в неволе держит, да, а с другой стороны, защищает, может быть, тоже тебя от того, чтобы ты там каких-то вещей лишних не делал. Да, вот такое вот заключенное под стражей закона, какое-то временное состояние, какое-то временное заключение, да, там, как оно бывает, пока что-то не решится твоя судьба дальнейшая.
По закону и осудитесь.
Кто по закону?
Да.
Кто Христу не пришел по закону?
Да, кто не пришел, не такое вот временное заключение, оно перейдет в приговор. Да? А кто пришел, он из этого временного заключения выходит на свободу.
Вот здесь выходит, что одна категория вот тех, которые наследники, они получают спасение. А вторая категория, кто не принял Христа, эти уже все идут в погибель, потому что третьей-то категории нет.
Но может быть, что самый праведный верующий оказаться и в погибели, а самый грешный человек будет спасенным, поэтому...
Самый праведный. Мы говорим о наследниках Христа, потому что вот она категория людей, которые подлежат спасению. То есть там было дано обетование Аврааму, Семени. Семя – это Христос, да? Семени его.
Как написано, что семя, кого пребывает, тот даже не решит и лукаво не прикасается к нему.
Поэтому у кого нет Христа в сердце.
Фарисеи, то есть они, вот Андрей пример этот привел, то есть мы знаем, что действительно законом познается грех, а они остановились на законе. То есть они посчитали, что это основа.
Не приняли.
Да, то есть Христа они не приняли, по сути дела. Хотя закон должен был привести к Иисусу Христу, хотя его еще не было, к вере. Да, да, да.
Они ожидают еще.
До сегодняшнего дня все еще. Все, то есть вот так. Еще хороший пример я слышал, то есть как Иоанну голову отрубили, так и фарисеи обезглавили закон. То есть глава закона все равно Христос. В любом случае. То есть без Христа закон этот пустота и тщетно. Все. И то есть, как
под грехом находится, они там благодать, под грехом.
Да, под законом.
Да, Иисус уже сказал, я пришел не отменить закон, а исполнить его.
Конечно, да, приговор исполнения привелся наш. Закон исполнен для нас. Да, то, что мы по закону заслужили, а по закону мы заслужили, понятно, что. Да, то есть Христос это исполнил в себе. Что как мы согрешили по закону и были казнены по закону, к нам больше претензий нету. Да, то есть те, кто во Христе Иисусе, да, потому что мы как бы умерли в нем за свои грехи. Он умер за наши грехи, но как бы мы как будто бы умерли. Как будто мы были казнены, да, и это приговор, он уже исполнен на нас, и больше ему не надо исполняться. Конечно, а застрял в законе, и вот его, он уже, как бы Авраам говорит, до него было, и после него вот Христос, как уже выход из этого времени, до времени, где были заключены, это временно было, он был до определенного момента был дан, да, то есть до времени, по причине преступления до времени пришествия сии, до времени пришествия Христа, иными словами, он был дан, но не так, что вот это вот это основа всего, этот закон, и это вот самая большая, главная гора, и больше ничего не надо. Это действительно большая ошибка в законе, вот в этом застрять, правильно, как Сергей говорит, и пытаться в законе найти какие-то отношения с Богом, потому что закон производит гнев. Ничего кроме гнева он не производит. И как не тужится человек, все равно результат один. Смертный приговор. И какой же вот смысл?
Люди говорят, да вот я не исполняю заповеди там. Ну, начинает, когда разговор идет, а верит, да вот, не получается. То есть, ну, тебя кто-то заставляет, ну, я и говорю, тебя кто-то заставляет. Ну, а здесь другой момент, что можно сказать, но все сейчас вот верующие и все. Но тогда, как Андрей говорит, умер, тогда должно умереть для себя, жить уже для Бога. Тут уже другого варианта нет. Вера, она.
Либо ты умер, либо ты живешь.
Или ты живешь опять тот же самый.
Тогда будь добр, попробуй по закону спастись, если не хочешь умирать.
Понимаешь, Андрей?
Для закона.
Понимаешь ты?
Преображаться от духа
от смерти.
От славы в славу. От славы в славу написано. А закон, как покрывало, снимается Христом.
Диктоводитель. Ну вот в двух словах, вот еще вот, Андрей, когда мы ехали в Щелково, ты свое свидетельство рассказывал, да? Вот. Но у меня было похоже, но в миниатюре. Да. То есть, например, вот первое, что мне попалось вот, вообще из литературы, это брошюра от адвентистов. Там, как же она называлась, Евангелие, законы Евангелия, что-то такое. Ну, то есть, суть, буду краток. Значит, суть в том, что там были 10 заповедей. То есть, я с верующими еще не встречался, но думаю, вот оно же. То есть, значит, 10 заповедей. То есть, естественно, пытался каким-то образом там что-то исполнять. Не что-то, а все. Ну, естественно, все это быстро разрушилось. Почему? Потому что даже малого не мог исполнить, да? Вот. И то есть, естественно, у человека, значит, мысль, тогда вообще в чем смысл Бог и вера и заповеди, в чем тогда смысл? И ты думаешь тогда, если ты ничего не можешь, в
Все, и тебе Бог-то в это время, да, ну там были, конечно, много таких моментов, он в это время тебе Христа-то и открывает, что ты сам-то не можешь, а вот путь, который за тебя все сделал, и еще умер за твои грехи, и воскрес для твоего оправдания. Так, ну, то есть, вот как бы в миниатюре. То есть, вот он, где-то водитель ко Христу. И еще интересную мысль недавно слышал, что вот как бы нужно ли сегодня, то есть мы говорим, о, мы под благодать, закон нам не нужен. Да? А вот нужно ли вообще неверующему человеку проповедовать закон? То есть вопрос такой, неверующему, под закон,
грешнику. Сказать, что ты не можешь.
Да, то есть вот нужно ли ему, вот интересно, вот так вот, я все еще как бы в размышлении, да, мы говорим, что Христа надо проповедовать, это само собой, а закон, то есть не в целом там, то есть если закон ведет ко Христу, то мне кажется, что все равно важно человеку как бы открыть вот эту святость Божию в законе, не убей, вот закон свят, Андрей прочитал, да, закон свят, то есть закон это отображение святости Божьей, то есть вот показать человеку. Но ты не можешь это исполнить ни на йоту там, ни что. Вот путь другой указан. Это Иисус Христос, который за тебя все сделал, исполнил и умер за твои грехи. То есть вот мысль просто.
У нас власть проповедует
закон. А?
У нас власть проповедует закон.
Да, отчасти, да.
Но у нее закон свой.
Закон? Не забор, не
закон. Она закон... Не
библейское слово, написанное Духом Святым.
Мирской закон, она же не Божия власть проповедует.
Ну я вот, можно, Андрей Анатольевич, я, например, считала себя безгрешной, пока не прочла именно заповеди Божьи.
В тюрьме считала себя
безгрешной. Я не крала, не воровала, ничего не делала. Я не нарушала закон.
Это в тюрьме
было? Не понял, не понял, как я прослушал.
Нет, вот заповеди это не, да? Пока я этого не читала, я считала себя нормальным человеком.
Сейчас же прочитано было. Ожил, грех ожил, когда ты узнала.
Да, да. И тогда ты мне благодаря тому же заповеди я прочла, узнала.
Если бы ты не опоздала, ты бы все услышала.
Еще грех оживает, когда поймают.
Ну вот у меня отец, например, да, всю жизнь грешил. Вот я вот как 2 года с ним сидел, вот тоже момент такой. Начинаешь ему говорить о Боге, свидетельствуешь, он, да я безгрешный, говорит, я праведный. Я бы всегда людям только помогал. Понимаешь, то есть, когда человеку вот этот закон, святость Божья не явлена, все, и он видит только свои добрые дела.
Думает, что оправдаются добрые дела.
Да, и думает, там, ну там где-то выпил, там где-то что-то сказал.
Да, все, да.
Все, так, она...
все говорят.
Да, то есть, а когда вот раз вот это,
я
вот это святость...
на копейку не обманул никого.
Да?
Да.
Да.
Для этого нужна личная встреча.
А да. В другом где-то, например, да, сколько он? Все, а когда вот, вот она, святость Божия явлена, да, то есть Бог открывает, каков он святой. Раз и все.
Полемику открыли.
Ну, правильно, да. Вот как раз следующий стих-то об этом говорит, 24-й, что закон и так, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Да, то есть где-то водителем. Такое греческое слово «паидагогос», педагог от этого слова происходит, где-то водитель. То есть можно сказать «педагогом ко Христу». Ну, то есть педагог это человек, наставник, воспитатель, где-то водитель, приставленный к ребенку слуга, провожавший его в школу и обратно, и следивший за его поведением. Вот такое определение этого слова «пайдагогос» греческого. Соответственно, конечно, где-то водителем, вот именно что, зачем человеку нужен спаситель, если он не грешен и ему как бы смерть не грозит за его наказание. Да, ему да, спаситель-то не нужен никакой. В том-то и дело, что чтобы понять, что тебе нужен Христос, а тебя вот, закон к нему и приводит. Потому что когда ты понимаешь таки наконец, что дела твои плохи, и кто ты есть, и чего ты заслуживаешь, вот тогда, ах, ох, вот кто бы спас, кто бы избавил, кто бы простил, да? И вот тогда появляется нужда в Спасителе во Христе. Как вот крещение покаяния Иоанна Крестителя, оно предшествовало Иисусу Христу, да, чтобы люди, признавая свои грехи, вот они крестились крещением покаяния, признавая. Потому что тогда нужен Спаситель, когда ты поймешь себя грешным и признаешь себя грешным. Пока ты безгрешен, зачем тебе Христос? Как человек, зачем мне Христос? За кого он умер? За что умер? Если я вообще хороший человек. Да? Он за кого-то может.
Больные нуждаются во враче, да?
Да, да. Вот да, Иисус сказал, да что? Он, я послан, говорит, к как он прям даже сказал, да, я пришел призвать не праведников,
да, хотя праведников,
а
не
грешников,
было,
да, покаяние.
То все согрешили.
Людей, которые себя считают праведниками, да, их Христос не может призвать. Собственно, к какому покаянию призывать праведника,
осознает,
если он так хороший, да, к покаянию грешников призывает. И детоводитель, соответственно, да, и подстрочник переводит немножко фразу так: детоводителем для Христа, а не ко Христу, да, то есть как бы там и так можно перевести. И так будет верно, да, потому что это детоводителем для Христа, то есть мы как бы дети Христовы, мы так, он нас как детей вот приводил, поручал вот ему закону до поры до времени, да, чтобы он так с нами понянчился и привел нас к нему. Да, пока мы созреваем и понимаем, что нам нужен Христос, пока вот это вот время какое-то проходит, да, где-то водитель, он же вот растет ребенок, да, и потом он же под властью где-то водителя, как в 25 стихе дальше написано, он выходит. И мы видим, да, что по пришествии же веры написано, да, вот в 25 стихе, мы уже не под руководством детоводителя. Mm-hmm. То есть нам понятно, да, что Христос предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, за грехи наши. Да, чтобы понять, что за грехи наши, надо понять, что у нас они вообще, эти грехи, есть. И оправдание наше, оно во Христе, и какая-то мир. И радость и в Господе, потому что Он, написано, что оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Это Римлянам 5.1. Да? То есть вот тогда мы становимся в мире с Богом. Вот тогда мы приходим к такому радостному состоянию, освобождению вот из этой вот темницы, да, вот, которые вот заключены были под стражей закона. Вот человек, который сидит темница, он же не имеет с царем мира, да? Он его враг, почему он там сидит? А когда выписывают, его оттуда выпускают, точнее, из больницы выписывают, вот, то через Иисуса Христа, как через дверь, он выходит и имеет мир с Богом, оправдывается верою, и происходит вот это вот соединение, да? То есть где-то водитель нас приводит к Христу. Вот этот закон, для чего он и был нужен, по причине преступлений, и он был нужен как где-то водитель ко Христу. Я думаю, что он сейчас действительно для многих именно такой путь, потому что осознать себя преступником можно только приложив к себе какой-то эталон, да, то есть закон приложил, понял, что ты преступник. Пока закона нет, то ты, да, как вот Павел пишет, я ни пожелания бы не понимал. Если бы закон говорит, ну что такого, все нормально.
Ну, Марго сидела, он не знал, что грешница. Прочитал, понял.
Да, то есть, ну, вроде как, все нормально в жизни, естественно, происходит, само собой, все так живут там и так далее. То есть, ну, не понимаешь, как бы с чем себя сравнивать. А когда сравниваешь себя с абсолютной святостью Божией, с требованиями абсолютной святости, вот то тут вот выявляется, да, как на фоне белого листа, желтый лист, да, даже желтый, как он кажется белым, мы приложили его на такую абсолютно белую бывает бумагу. И на ней лист, который нам казался белым, он уже кажется нам желтым на его фоне. Да, бывает такое, да, то есть когда разные как бы вот качества. Тут на фоне Господних свойств и требований Господних тут же выясняется, что мы все не белые, а серые. Да, то есть грязи, пятна. Ну, много образов в Писании, да, свет вот этот, который вот этого человека, да, выявляет, вот этот человек идет к свету. Почему он идет к свету? Да потому что выявляется, да, что в нем не так. Пока ты в темноте сидишь, ты же не знаешь даже, что грязный. Как только выйдешь на свет, ты начинаешь замечать пятна, здесь пятна, здесь пятна, здесь пятна. Вот. И так вот, куда деваться, да, как исправить ситуацию? Только вот Господь может исправить ситуацию. И исправил ситуацию. Да? Он послал Сын в мир Сына Своего и умилостивление за грехи наши, предан за грехи наши, да, написано, и воскрес для оправдания нашего. 26 стих. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Вот третий образ такой, она где-то водители переходит к отцу. То есть вот вы были под руководством где-то водителя, а сейчас вы не под руководством где-то водителя. Если очень стигает, то вы все сыны Божии, поверив в Христа Иисуса. То есть это уже не просто какой-то посторонний воспитатель, а это Отец, Господь. И теперь совершенно другие отношения. Это был воспитатель с розгой там и чем-то там всем таким. А здесь уже отец, он тоже с розгой, но совершенно уже по-другому отношения складываются. Да? Они гораздо ближе, доверительные, в любви, в родстве, в единстве. Да? Написано в Иоанна, в 1 главе, 12 стихе, тем, которые приняли его верующим, его во имя его дал власть быть чадами Божьими. Это вот это водительство непосредственно к отношениям с Господом. И Иоанн же пишет в первом послании, 3 главе, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. То есть, чадо Божие, и, ну, тоже еще не до конца, а как бы вот вошедшие в полное видение, разумение, пока еще гадательно, как написано, через тусклое стекло, а будет время, когда увидим его, как он есть, и будет уже все нам по-другому, да, будет все ясно, будет все четко, будет свет, который никогда не гаснет, и совершенно другое какое-то состояние. Но дети Божии уже сейчас, да, то есть сказано, что будем детьми Божьими, а сейчас дети Божии, да, как Иисус хорошо так сказал в Евангелии от Иоанна, что верующий в меня имеет жизнь вечную. Это не будет иметь жизнь вечную, а имеет жизнь вечную, уже имеет жизнь вечную верующий, да, то есть уже не умрет, а если умрет, то живет, да, и уже дитё Божие. Если ты дитё Божие, зачем тебе детоводитель какой-то посторонний уже тогда, да, получается так. Тебе уже нет нужды, тебе уже открыто гораздо больше вот в этом Новом Завете посредником и ходатаем, которого является Иисус Христос. Ибо вы, 27 стих, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. А поскольку Иисус Христос Сын Божий, то и во Христа крестившиеся, они сыны Божии, дети Божии, да? То есть крестившиеся во Христа, ну оделись буквально это слово означает, оделись, погружены, и опять же крестившиеся погруженное слово баптиста, баптизма, погружения. Вот, и с другой стороны, просто, да, мы понимаем смысл, да, что человек, когда принимает крещение во имя Господа Иисуса Христа, он в него облекается. Он становится как бы перед Богом во Христе. Во Христе видит его. Во Христе Христос, как одежда белая, покрывает и грехи наши смывает. И предстоим перед Богом так же, как Иисус Христос, да, это великое такое чудо и привилегия незаслуженная, да, вот такую праведность перед Богом, усыновление получить. Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, да, такая тоже замечательная фраза для напоминания, кто такие люди, да, опять же, и ответственность какая, да, если вы во Христа облеклись, что... Даже хранить,
да,
вот эту белую одежду, да, свои, там, уже относиться по-другому совсем ко всему. Но действительно самое главное, это уже жизнь не по плоти, а по духу. Потому что мы читали чуть раньше, да, о том, что начав духом, зачем вы оканчиваете плотью? Потому что ваша жизнь уже сокрыта в Господе, ваша жизнь. Вы умерли. И жизнь ваша сокрыта в Господе. И на самом деле на земле уже нечего искать. Потому что здесь на земле, если чего искать, то обязательно тут и грех. Тут и закон, тут и смерть. А если наше сердце, сокровище наше, да, Господа, то и сердце наше будет там у Господа. Мы уже тогда не по плоти, а по духу мы живем для Бога, не для каких-то мирских своих целей. Как Христос, он же не жил для мирских своих целей. То есть он ничего себе тут не собрал, не зарабатывал, не устраивал. Он жил для Господа, чтобы послужить и быстро уйти туда. 33 года и уже пошел к Отцу Своему Небесному. Долго тут не задерживался.
У него миссия такая.
Корни не пускал. Скажем так.
Бог в сердце положил свое предназначение.
Но ни у кого из нас нет предназначения собирать себе богатство на земле, я думаю. И устраивать себе эту жизнь комфортно.
Есть благословение Божье из небесных, из земных источников. Понятно, что мы должны служить Господу.
Да не понятно, что мы служить должны Господу, а наша цель жизни должна быть, должен быть
собирать.
Господь.
Собирать.
Сокровища. Он сказал, где сокровища, там и сердце.
Жизнь личная.
Как, чтобы не было как с тем юношей, который отошел с печалью. Все, да, сокровище слишком большое тут собралось у него. Оставлять было жалко. 28. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе.
Мы как раз 29 как бы стих, вот он подытоживает, вот 28, да, что все вы уже нет ни того, ни того, ни того. А если же вы Христов, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вот.
Да, то есть нет различия, да, вот Римлянам написано, между иудеем и Елином, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя, спасется. И в Коринфянам 2 послании, в 5 главе написано, поэтому мы никого не знаем по плоти. Если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Ибо кто во Христе, новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Да, вот там в Коринфянам в 5 главе, так он хорошо это все описывает, что действительно это новые люди, другие люди вообще-то. Те, кто умер и воскрес, это другие люди. Говорят, мы по плоти никого не знаем, мы новое творение. То есть оно уже живет не для мира, не теми целями, которыми жил человек. Оно живет совершенно по-другому. Жизнь по духу – это жить как Христос, жить как ангел, да, как для Бога. Бога наше служение, послужить здесь. И Павел пишет, да, ни язычника, ни раба, люди совершенно в разных положениях. Иудеи, язычник, раб, свободный, мужчина, женщина, да, в любом положении цель служить Господу. На том месте, на котором Господь призвал, да, и уже, потому что земное положение, оно уже не играет роль. Играет роль, какой плод для Господа человек приносит, да, служит он, чем он живет. И все это
проповедовал Юра Томильченко, историю рассказывает перед проповедью, говорит, когда пришел этот нищий, богатый ему нищий вынес и говорит, ну, ты хоть помолись, как он говорит, ну, молитва «Отче наш», вот, повторяй, «Отче наш». Он говорит, отче ваш.
Отче ваш.
Да ты что, отче ваш? Да говорит, Богу не угодно будет, что если отче наш, то ты должен был меня пригласить уже не на задворок и не как какого-то там. Если это отче наш, значит ты должен был пригласить меня в дом, ко столу, и тогда отче наш. А если я у тебя... Вот как какой-то там такой. Поэтому здесь тоже, да, нет между вами, а все вот одно, значит, отче наш. А если еще есть вот такое, значит, отче ваш.
Но мы же все равно как бы социально делимся.
Как?
Ну,
социально? Да. В Америке, да, там церкви есть богатые.
А у
есть.
Нас нет?
Ну, у нас, конечно, делятся кто? По принципам. Ну как ты думаешь,
нет,
разделить?
Это нормально же или нет?
Есть устройство церкви.
Ну как ты можешь разделить?
Семья, жена, муж.
Как ты можешь разделить? Церковь, где богатые с богатыми, бедные с бедными или как?
Нет, нет, я же вопрос задаю.
у нас делится, это нормально, что как бы люди делятся по социальному своему положению, классам, да.
Христиане.
Христиане.
Кажется, нормально.
Не нормально.
А чем это? А что значит делится? Это как понять делится?
Богатые в богатую церковь, бедные бедные, ну, я что-то такое не встречал.
Или не дружат с кем-то, или что?
Нет, ну может это если происходит, то происходит естественным как бы принципом, а не так, что вот это богатая церковь, все богатые, сюда идите. Это бедная, сюда только бедные. То есть как бы разделения-то нету как такового.
Богатая духовная. Нет, он говорит, что оно материально присутствует просто.
Ну да, но оно естественно как бы происходит.
Это нормально или нет?
Нет, конечно. Ну вот, например, пример такой. Можно два слова еще? Пример такой. Например, вот в Германии, да, вот пример такой. Почему? Потому что там сильно, ну как бы, расслоение общества. Например, те верующие, которые приезжают из России, Володь, вот те верующие, которые приезжают из России, они могут создавать церкви только из самих себя. Понимаете? И то есть немцы, которые живут там, они туда не могут пробиться, они и сами туда не идут. И эти, значит, но есть церкви, то есть значит, немного. Вот, например, у Вилли Штаймана. У них там и русские немцы, там и негры, там и все-все. То есть, понимаешь, то есть вот такое. И как бы, ну это происходит само по себе. Само по себе. И это, конечно, ненормально. То есть, например, если местные немцы не могут принять русского немца, приехавшего из России, потому что он русский. То есть, ну как русский, жил в России. Знаешь, то есть, как, ну это человеческое вот такое несовершенство.
Это не то, что ненормально. Больше любящий благовествовать, очень... как там он. Нас не пускал. Вот так оно.
На земле, конечно, все оно присутствует. Это.
Раньше, наоборот, они же все хотели, да, евангелизировать, молились о тех, где... Ну, где было гонение, где было мало верующих. И они старались это все...
Ну, другой пример. Вот мы приехали, например, в одну церковь, значит. Вот я не буду говорить где, но это было лет 10 назад, значит. Ну, то есть, ну, было еще, даже больше, наверное. Вот пример такой, значит. Когда узнали, что мы бывшие заключенные, нам место дали на бетонном полу. То есть там у них, как бы это, в те года еще не приветствовалось, значит. Ну, когда узнали, что Андрей Анатольевич Якон, ну, там где-то комнатку дали в
таком месте. С кроватью.
С кроватью. То есть вот она реальность тоже, да, тебе ладно.
Вот комната,
ну, и то пошли это.
А эти пусть вот.
Да,
вот
здесь вот.
Постелят что-нибудь.
На бетонном полу раздевалку.
Не пересуживайте ли вы,
да? Да, то есть вот, то есть это реальность, как бы, ну, мы приняли как...
Вера, невзирая на лица.
Но Бог усмотрел.
Бог лучше усмотрел.
Имейте веру, невзирая на лица.
Кроватки, все.
Без лицеприятия.
Совершенно верно. Ну, то есть есть оно, конечно, все это здесь на земле. Но такого не должно быть.
У Павел много где очень пишет об этом, да, уж вот никого не знаем по плоти. Да, вот мы прочитали. Отныне никого не знаем по плоти. Что это значит, да? Это вот как раз это и значит, что он и в себе, и в других верующих уже видит не того человека старого, да, там, Васю Петю, который был с его там какими-то социальными статусами, особенностями, чертами, а видит новое творение, о котором пишет, новое творение, кто во Христе, тут новое творение, то есть Бог нечто новое родил. Вот это то, что родилось от воды и духа, это новое творение, вот оно войдет в Царство Небесное. И там, потому что там сказано, что получит белый камень, и на камне написано новое имя никто не знает, кроме того, кто получает. То есть это как бы другой человек. И вот Павел пишет тому, чтобы видеть друг в друге вот этого другого человека, того, что вот там внутри, вот этот внутренний человек, который наследует Царство Божие, это духовный человек. А плоть и кровь, она не наследует Царство Божие. Она под списание все равно. И если, говорит, вы по плоти по этой живете, то вы умрете. А закона нет на того, кто живет по духу. Если вы не живете по духу, а продолжаете жить по плоти, значит, вы под законом. Значит, на вас есть закон. А если на вас есть закон, то дела ваши плохи. Да? То есть вот мысль какая. То есть это не просто взял, там, выключил, теперь я не под законом, а дальше живу, как я и жил, по человеческим всем меркам, видя там людей, там, выгодный, невыгодный, богатый, бедный, там, как бы мне здесь что-то, да. Жизнь по духу — это другой вектор, да, вообще другое сочетание. Человек вот умерший, да, стали бы мы ангелами, да, или дух вот один остался. Какие бы у нас остались бы желания, я так думаю, да, вот здесь.
Плотские.
Вот плотские желания уже все отпали. Вот человек умер, у него плотские желания, естественно, отпадают. Что покойник хочет? Он не хочет себе там квартиру побольше, там машину покрасивше, да. Зарплата ему ничего уже не нужно. В этом смысле этот ветхий человек, он как бы вот такой вот. А живет что-то новое, человек живет верою, живет тем, чтобы применить то, что у него здесь еще есть, вот это неправедное богатство, о котором сказано в Евангелии, для приобретения вечного, чтобы израсходовать вот эту всю свою жизнь, свои силы, свою вот эту плоть, израсходовать для служения Богу здесь, чтобы там уже войти и иметь там сокровища на небе. Вот это переключение человека, цель другая, то есть это метаноя, да, покаяние действительно это метаноя, это обращение, это не просто признание, да, своего, это перемена образа мысли, это другие мысли, другая цель в жизни, другое состояние. Поэтому, говорит, мы по плоти никого не знаем, то есть тогда мы не делим уже, да, людей, богатый, бедный, имеет, не имеет, там, поет, не поет, там, да, заикается, не заикается. Новое видеть в нем, вот научиться видеть в человеке то, что видит Бог в нем, то, что войдет в Царство Божие. Потому что мы же не войдем с нашими, да, там, телами туда, мы не войдем с нашими там тренированными там или там больными телами или здоровыми, не войдет, все пойдет прахом, войдет внутренний человек, вот этот новый, то, что вот за нас находится, вот создано Господом. И мы, наверное, призваны это видеть друг в друге. А если мы начнем по плоти друг на друга смотреть, никто почти не подойдет нам. Мы все будем плохими друг для друга. Это потому что мы тут же видим Адама. В каждом же это адамовская плоть-то присутствует. Она неприятная штука очень. Гадкая такая штука. Еще мы по плоти не самые приятные люди тут.
Колонии поселения. Ну, люди пришли из зоны в колонию поселения. Ну, что давно не выпить охота. И там возможно съесть. И потихонечку так вечерами пьянствовали там все, ну, втихаря. Вот. А мы верующие, ну и в общем, мы трезвый образ жизни, все, и вот один начинает кричать: я не поверю, что вы не пьете, вы там закрываетесь ночью, пьете все равно. Я говорю: да ты что? Я говорю, у меня даже мыслей об этом нет, ну, чтобы пить. Потому что Бог удалил это, дал, ну, другое даже желание. А этот человек вот, ну, вот в таком состоянии, он говорит, он не представляет, он не представляет, он говорит: не поверю, как вы не пьете?
Да, все пьют, а не такого.
То есть, да, как вы так живете? Ну, так мы больше не живем, как раньше. То есть, вот в этом, да, возрождение, но...
Воскресенье проповедовал.
Фома не поверил.
Молодежь вышла и раз ты пел, потом Андрей Анатольевич, и это, ну вот, на вечернем собрании. И сестра, я не знаю сколько лет, но чуть, может, моложе меня, чуть старше, ну, моего возраста, села рядом со мной, пришла. Я говорю: встать, может, вы тоже пойдете с молодежью? Нет, я уже старая, я уже там возраст. Я говорю: так мы во Христе все молодежи. Что вы? Во Христе все молодежи.
А что ты-то сам не вышел?
Какой же возраст? Почему я вышел? Я болею, а не вышел.
Болею.
Отказано, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи, эллины, рабы, свободные. И все напоены одним духом. Одним духом крестились в одно тело. Да? То есть вот тоже другая сторона. Здесь тоже сказано: все вы одно во Христе Иисусе. И хоть и разные функции в этом теле, да, у разных органов, но все это одно какое-то объединение. Да? Одним духом крестились А одно тело, оно исполняет какое-то определенное предназначение. Да? То есть, Христово тело Христово, оно не просто так где-то призвано валяться, да, и просто, да, чесаться там или что. Оно какую-то работу выполняет, да, то есть оно для чего тело человеку нужно, чтобы он мог что-то делать, да, Бог дал для чего. Да, не сделал просто духом
без смысла. Церковь это есть тело.
Да, то есть цель это церкви какая, да, вот так, как, такая же, как у Господа, да, и каждая составляющая тоже этого тела, ну, по идее, цель та же, такая же, да, то есть Господня, Господня дела совершает здесь на земле. Иначе это тело будет, если как бы одна рука одного хочет, другая другого, одна пошла налево, другая направо. И как бы сами, да, то есть каждый свои проблемы решает где-то. А в целом организм никакой работы не может произвести в этом случае. Да, если у него ноги в одну сторону, в другую, голова, да, это все такое что-то, да, такой какой-то церебральный параллель или что-то такое. Когда ну, вот нет синхронизации, координации, да, нет какой-то единой задачи, которой весь организм подчиняется, да, там какой-то работе. Вот так же вот и тело Христово. Наверное, да, но это нужно, чтобы все его составляющие, они были этой цели подчинены, Божьей цели, а не каждый как на свое поле, да, как левиты там в Израиле в один момент разбежались, каждый на свое поле, и пить было некому. 29 стих, давайте последний в этой главе, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Да, вот действительно Андрей Анатольевич вспоминал об этом, да, что наследники вот этого благословения, оправдания через веру, которая идет от Авраама, вот эта ниточка, да, которому вменилась в праведность его вера, и ему было дано обетование об этом благословении, о наследии его семьи. Да. Если вы Христовы, то поскольку Христос это есть то самое потомство, то самое семя, которое благословится, да, то и мы Христовы, и мы же Авраамом всеми тоже относимся таким образом вместе, поскольку мы во Христе, а Христос является то самое обетованное семя, да, и наследники, то есть те, чьи, кому принадлежит Царство Небесное, кому принадлежат обетования Господне и много-много всякого доброго, что Господь обещал верующим Ему, что он даст и приготовит. И действительно, сказано, не законом это даровано Аврааму или семени обетования быть наследниками мира. Это Римлянам 4:13. Наследники мира, да, вот тоже наследие. Космос мира. Мира не в смысле мира покоя, а в смысле космоса. Там это греческое слово космос. Наследник мира. Тот, кому принадлежать будет мир, иными словами. Но праведностью веры, да, то есть вера Христовы, да, значит, мы Христовы, если мы имеем веру во Христа, то мы наследники мира и продолжение вот этого обетования, исполнение этого обетования, которое было дано Аврааму. И было это до закона и над законом, и не имеет для нас власти закон, соответственно. Да, вот эта мысль, которую Павел Галатам до нас доносит. Вот на этом третья глава. Вот, у меня все, если у кого-то еще есть какие-то.
Да, слава Богу, поговорили, споем, да, поможем.
Слава Богу.